Теперь оставим Африку, Азию, Южную Америку и направимся в Швейцарию. Если бы мы так действительно могли путешествовать, был бы очень классный у нас. Было бы классная лекция у нас, да? Материал в Мудле. Цвингли и начало реформации. Все это должно быть доступно на всех языках, не волнуйтесь. Интересно спросить. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто слышал об Ульрихе Цвингли ранее. Ага, интересно, кто-то есть, кто слышал. Неплохо, неплохо. Этот человек, его как-то недооценили или забывают о нем. Но, как вы сейчас увидите, он на самом деле был влиятельным и важным в реформации. Опять-таки мы посмотрим на реформацию и подумаем, что Лютер самый популярный или самый правильный или единственный. Но на самом деле были и другие реформаторы и реформации в то же время и независимо от Лютера, но в том же направлении. На самом деле, вы увидите сейчас, как это интересно было. Цвингли был как раз в свое время самым из выдающихся и важных людей. Да, мы не знаем много о Цвингли, потому что сразу после него несколько лет перешел очень-очень-очень-очень важный человек, о котором мы знаем. И его зовут Жан Кальвин. А о нем, наверное, уже все слышали. Он был более важным теологом, богословом и лидером своего времени в реформаторской традиции. И Цвингли был ранней частью этого большего движения. Человек, которого вы видите на экране, это он, Цвингли. Швейцария в свое время пользовалась самым высоким уровнем свободы среди всех стран во время реформации. Номинально она входила в состав Священной Римской империи, однако пользовалась высоким уровнем автономии. Она состояла из 13 так называемых кантонов, которые полностью отвечали за собственное местное самоуправление. Это дало каждому кантону возможность выбирать, какой религии они будут следовать. Или традиции какой, да? Три различных типа богословия, реформационных богословия развивались на швейцарских территориях. Германоязычная или немецкоязычная Северная Германия, ой, Швейцария, извините, переняла реформаторскую традицию, заложенную Ульрихом Цвингли. На юге, где основным языком был французский, доминировало реформаторское богословие Джана Кальвина. И, наконец, и потом со временем кальвинизм перешел и на германскую часть. И, наконец, третье было анабаптистское движение, которое возникло из числа первых последователей Цвингли. Из Цюриха, откуда началось движение Цвингли, анабаптистское движение распространилось по Швейцарии, по Германии и по Голландии. Ульрих Цвингли, хотя и не так известен, как Мартин Лютер, также играл большую роль в протестантской реформации. Действительно, интеллектуальная борьба Цвингли с римским католицизмом была столь же глубокой, как и борьба Лютера, И развивалась примерно в то же время. И по большей части, независимо от немецкой реформации, хотя Цвингли находился под некоторым маленьким влиянием Лютера. Сам Цвингли происходил из относительно богатой и влиятельной семьи. Его отец был преуспевающим фермером и главным магистром деревни под названием Вильхаус, там, где они жили. Дядя Цвингли, дядя Бартоломаус, был священником Вильхауса и приложил руку к раннему образованию Цвингли. Стремясь стать священником, Цвингли учился в Венском университете и, в конце концов, учился также в Базельском университете, где в 1504 году получил степень бакалавра гуманитарных наук. А позже, в 1506 году, 2 года спустя, он также получил степень магистра гуманитарных наук. Там, в университете, Цвингли сильно заинтересовался гуманизмом. Также знакомый его Эразм вдохновил Цвингли в классике. Эразм и его акцент на классике вдохновили Цвингли тоже. Цвингли был рукоположен в священники, а в 1506 году он был назначен пастором Гларуса, где оставался до 1516 года, 10 лет. Он считался хорошим пастором и поощрял образование среди людей. Он посвящал все свое время свободное изучению греческого и древнееврейского языков и читал многие произведения отцов церкви. Он также вел активную переписку с Эразмом. Благодаря своему взаимодействию с учением Эразма, Цвингли стал меньше интересоваться учениями схоластических богословов и больше сосредоточился на формировании своего мнения о Боге непосредственно из священных писаний. И находясь в Гларусе, где он был пастырем, Цвингли был швейцарским патриотом. Он был патриотом своей страны, и он также хорошо служил папе римскому. И Гларус был известен своими наемниками военными. Их можно было нанимать в любую часть мира, чтобы сражаться за нанятых их покровителей, нанимавших их покровителей в войнах. Сам папа нанял многих из этого города. А с 513 по 515 год Цвингли служил военным капелланом наемников на службе у папы. И сначала Цвингли поддержал папу, который нанял этих швейцарских солдат для ведения своих сражений. Однако за время своей службы там он видел, как многие солдаты были убиты, и это изменило его взгляды. И в конечном итоге он выступил против этой практики. В 1516 году из-за своего противодействия системе наемничества Цвингли стал настолько непопулярен в Гларусе, что ему пришлось переехать в другой город под названием Эйснидельн, который был центром религиозных паломников. Там Цвингли начал выступать против системы индульгенций Римо-католической церкви. Что еще интересно, он также позаимствовал копию Греческого Завета, переведенного от рук Эразма. Он скопировал все письма Павла и запомнил. Да, они копировали от руки письма на греческом, чтобы не покупать печатный. А что он еще? Он запомнил все на память. Он на память выучил эти письма на греческом языке. Я уже 8 лет учу в этой семинарии и говорю всем студентам всех курсов, что если вы выучите письма Павла на греческом языке, то я избавлю вас, я освобожу вас от написания письменных работ. Хотите обмен? Пожалуйста. В 1519 году, в 1519 году он отправился в Цюрих, чтобы стать пастором церкви. Он выступил против принятой в городе практики вербовки солдат, вербовки на службу наемников, из-за ее развращающего влияния на солдат. Это выступление привело к прекращению практики в 521 году, 1521 году. И в то время, как он был в Цюрихе, была ужасная вспышка чумы. Свингли тоже заболел и чуть не умер. Этот предсмертный опыт в сочетании с знакомством с идеями Лютера привел Цвингли к тому, что он считал обращением. Каянием, обращением, да, рождением свыше. Называйте, как хотите. После переезда в Цюрих Цвингли сделал несколько вещей, которые показывают, что он был на пути к попадению в неприятности с Римом. Например, что он сделал такого, чтобы рассердить римское духовенство? Во-первых, он больше не следовал церковному календарю, когда проповедовал. А вместо этого он проповедовал целыми книгами. Брал одну книгу из Завета и проповедовал на нее целое собрание. Он отвергал почитание святых. Он заявил, что младенцы, умершие без покрещения, не обязательно будут прокляты и пойдут в ад. Он также поставил под сомнение силу отлучения от церкви и задавался вопросом, является ли десятина библейской. Все аргументы, соглашаетесь ли вы с ними или нет, основывались на Писании. Цвингли, как и Лютер, также выступал против церковных индульгенций. Через год после 95 тезисов Лютера в Цюрих приехал продавец индульгенций по имени Бернхардин Сансон. Люди спросили Цвингли, что он думает по этому поводу. Он отреагировал так же решительно, как и Лютер, выразив резкое несогласие. Совет Цюриха отказался впустить Сансона в город, и римо-католический епископ, который, по-видимому, не был дураком, слава Богу, из таких людей, решил не поддерживать Сансона, пытаясь сделать так, чтобы то, что произошло в Германии с Лютером, не произошло в Швейцарии. Поэтому он сказал Сансону уехать оттуда. Цвингли также начал все чаще задавать вопросы и отказывался следовать римо-католическим обычаям, которых нет в священных писаниях. Например, он тайно женился на вдове по имени Анна Рейнхарнт в 1522 году. Он публично объявил об этом союзе в 1524 году. Что еще он такое сделал? Во время Великого Поста в 1522 года Цвингли публично проповедовал за то, чтобы люди могли есть сосиски, даже несмотря на то, что это был сезон поста. Как вы знаете, или, может, слышали, в сезон Великого Поста 40 дней перед Пасхой в Римо-католической церкви нельзя было кушать ничего мясного, ничего нельзя было есть. И даже интересно почему, но рыба была включена в то, что можно. Сосиски нельзя было кушать. Ну, в Швейцарии революция началась из сосисок, а не из тезисов на стене. Из сосисок. Вот как интересно. Дело сосисок тогда произошло в суде. Вскоре... Следуя его учению и в присутствии Цвингли, Кристофер Фрошауэр, печатник в городе Цюрих, кормил своих рабочих сосисками. Аргумент Цвингли заключался в том, что в Библии нет ничего, что объявляло бы это действие грехом. Городской совет Цюриха, в конце концов, со временем согласился с его пониманием. Это событие стало известно как «дело сосисок» и считается официальным началом реформации в Швейцарии. Вскоре после дела с сосисками Цвингли написал свои 67 статей, в которых изложил то, что он считал наиболее важными аспектами веры. Что включали эти статьи? Какие самые важные аспекты веры? Первый – авторитет Библии. Только идея Писания только, да? Только Писание. Потом второе – главенство Христа в церкви. Не Папа Римский, а Христос, да? Понимаете? И третий важный аспект веры – право священно служителей вступать в брак. Вот это было тоже для него важно. Я уже сказал, у него был секретный брак, тайный брак, и он, ему было важно. Он хотел сделать это официально. В статьях также осуждались многие римско-католические практики. Городской совет решил поддержать Цвингли. Они отменили плату за крещение и погребение. Со временем католическая месса будет запрещена в городе. Духовенству, включая монахов и монахинь, было разрешено вступать в брак. Изображения и реликвии были запрещены, молитвы за умерших прекратились, вера в чистилище больше не преподавалась, проповедь стала центральной частью богослужения, заменив причастие. И одним из аспектов, который Цвингли сохранил, к большому огорчению некоторых, которых мы обсудим в следующих лекциях, известных как анабаптисты. Один аспект был этот, сохранился, это крещение младенцев. Несмотря на это, было проведено много реформ. Мы посмотрим на это. Цвингли. Идеи Цвингли были приняты несколькими швейцарскими кантонами. И в конце концов, в 1527 году на Синоде были сформированы швейцарские евангелические церкви. И в завершении также Библия была переведена Цвингли на местный язык. Дам немножко больше деталей сейчас о разговоре Лютера с Цвингли и реакции Лютера на Цвингли. Помните, да, что была за надежда, что вся революция, вся реформация будет единое, все реформаторы согласятся друг с другом, друг друга поддержат. Но, к сожалению, так не произошло. В то время как анабаптисты считали, что Цвингли зашел недостаточно далеко, они не увидели, чтобы детское крещение отменили, да? Мартин Лютер считал, что Цвингли покончил со слишком многим. Политика Лютера заключалась в том, что если Библия не отвергает что-то открыто, это следует сохранить. Если Библия не отвергает что-то открыто, то это можно или следует сохранить. А Цвингли занял прямо противоположную позицию, подход. Он считал, что если Библия что-то конкретно не разрешает, с этим нужно покончить. Например, с инструментами в церкви. Та-да! И такой подход, это он очень такой взрывной. Если даже вы возьмете свои церкви и возьмете такой подход, то многое будет столкновение, будет много. Например, еда, большой пост и еда. У Лютера считается, что, ну, Библия как бы не запрещает это, значит, можно. А Цвингли говорит, если Библия не говорит об этом, значит, и нам не надо этого вводить. Большой пост, одержание от еды и все так дальше. И для нас это как бы странно, да? Мы бы вообще не подумали о таком. Но в Новом Завете, если вы просмотрите, в Новом Завете музыкальные инструменты не упоминаются, да? Нет, вот нет описания, нет такого, что кто-то играл на гуслях или где-то еще там. Для Лютера не проблема. Он, наоборот, считал их полезными, полезными в поклонении. А Цвингли, даже несмотря на то, что он сам был одаренным музыкантом, он не разрешал, чтобы в церкви играли музыкальные инструменты, потому что их нет в Новом Завете. Поэтому для Лютера... Для Лютера вот такой подход Цвингли был, ну, слишком радикальным. Многие надеялись, что Лютер и Цвингли объединятся и сформируют единую протестантскую церковь, да, я уже сказал вам. Однако эта мечта умерла во время так называемого Марбургского разговора в 1529 году. Что там произошло? Лютер и Цвингли встретились по настоянию друзей и дворян, и у них был список, чего им нужно было обсудить. Единство было очень желательно. Лютер и Цвингли во многом согласились. Они согласились с учением об оправдании верой, что добрыми делами нельзя заработать спасение, что индульгенции сами по себе еретичны, что духовенство должно иметь возможность вступать в брак, а также сокращение таинств от семи. Да, с 7 до 2. И вот брак, да, они оба женились, поэтому этот момент был важен для них. Они согласились, что два таинства, крещение и причастие, это те таинства, которые нужно сохранить, а остальные упразднить. Много в чем согласились. Много в чем согласились. Да, очень классно произошло так. Но, однако... Был один важный вопрос, по которому не удалось найти точки соприкосновения. Они расходились во мнениях относительно того, присутствует ли Бог в причастии. Лютер утверждал, что Бог присутствовал. Цвингли утверждал, что это была просто поминальная трапеза. По этому вопросу они не могли договориться. Лютер, как известно, заявил в конце встречи, «Мы ни одного духа», — сказал он. Он отказался пожать руку Цвингли, хотя Цвингли, казалось, был готов уйти, как братья-христиане, которые согласились на согласиться в чем-то и оставаться при своих. Цвингли прослезился, Лютер ожесточился. Вот так и расстались. В конце концов, напряженность между протестантскими кантонами и католическими округами в Швейцарии, привели к войне. 13 кантонов, да? Они разные были, и они пошли в разные направления в своих религиозных изысканиях. Во время так называемой Второй Капеланской войны Ульрих Цвингли отправился сражаться с протестантскими войсками в качестве капеллана. Он был убит в ходе последовавшего боя. Однако его движение выжило. В конце концов, преемник Цвингли Генрих Буллингер объединит цвинглианские церкви с церквями кальвинистов, возникшим позже, и сформирует реформатские церкви в Швейцарии. Чуть-чуть поговорим еще о богословии Цвингли, чему он верил, чему он учил. Цвингли твердо верил, что Библия является высшим авторитетом в жизни и практике. Высший авторитет, да, по сравнению с католическими источниками разных учениями. В отличие от Лютера, Цвингли не видел канона, внутри канона Библии. То есть важность одних книг превыше других в Библии. А Лютер понизил некоторые книги Библии до второстепенного статуса, если он чувствовал, что они не представляют Христа в правильном свете или в смысле. Например, книга Якова была не принята Лютером. Он назвал его письмо, соломленное письмо. То есть нет там ничего такого драгоценного. Цвингли не давал различий между книг, не делал различий между книгами. Для Цвингли все священное писание было вдохновлено Богом и в равной степени полезно. Опять-таки скажем, нельзя слишком перенажимать на вопрос о том, как там Лютер делил книги на более важные и менее важные, потому что он все-таки сохранил их всех в Библии, да, когда он перевод делал, он их все оставил в книге. Однако Цвингли согласился с Лютером в том, что сила понимания Священного Писания исходит от Святого Духа. Каждому нужен Дух Святой, чтобы глубинно и правильно понимать Писание, Священное Писание. Оба, и Лютер, и Цвингли так учили. Цвингли также верил в предопределение. Он утверждал, что Бог одновременно вездесущ и всеведущ. Поэтому Бог предопределяет все заранее. Однако он считал, что только те, кто услышали и отвергли Евангелие в неверии, были обречены на осуждение. Богословие Цвингли уделяло большое внимание суверенитету Бога. Вы найдете... Вы заметите, что в реформаторской богословии Жана Кальвина, предопределение — это центральная вообще точка учения. Божий суверенитет, Бог контролирует, Бог предопределяет, и это все в центре богословия кальвинистов. Да, у нас в методизме мы тоже верим, что Бог контролирует все, и все христиане так верят, но другие ветки христианства не настолько преподносят это учение высоко, не ставят его в точке верхней вершины пирамиды, как кальвинисты это делают. И предопределение для кальвинистов так важно для... В этом смысле. Бог все знает, Бог везде, Бог все решает. И мы... И так вот люди этой направленности понимали. Что касается поклонения, Цвингли считал стимулирование чувств во время поклонения препятствием для отношений с Богом. В то время никаких искусственных работ, никаких изображений в святилище, никаких инструментов музыкальных в зале, в церкви, никаких статуй, конечно же, нельзя было. Он думал, он считал, все эти вещи будут отвлекать прихожанина от фокуса на Боге и отвлекать внимание, будет красть мысли от Бога. Поэтому в реформаторской традиции христианства люди очень просто одевались, и в самой церкви были белые стены, квадрат. Центральная вещь в богослужении была проповедь. Эта традиция, она настолько... Такие богослужения называли «четыре белые стены и проповедь». А Лютер совсем по-другому подходил к этому. Он считал, что эти все вещи нужно иметь. Они помогают, стимулируют человеческое воображение, веру, поклонение Богу, переживания во время богослужения. Они делали красивые кафедры, они прекрасные витражи делали, цветные, они делали изображения святых, апостолов на стенах, и что это все помогало людям поклоняться Богу. Мне интересно, что вы думаете? К кому вы больше склоняетесь? Помогают вам эти все вещи или отвлекают они вас от поклонения Богу? Да, зависит, да, зависит. Это недостаточно вопрос. А ну-ка, давайте выберите одну сторону, пожалуйста, определитесь. В центре города есть церковь Духа Святого, и там на стене есть изображение людей, сцены какие-то христианские. Как тебе больше подходит? С искусством в церкви или без искусства? Это же то же самое, что музыка, да? Проповедник проповедует, молитвенники молятся. И вообще люди любят поклоняться в песнях, да? Если что-то помогает донести христианское послание, то его надо использовать. Есть еще кто-то? Поделитесь еще мнениями. Вам помогает искусство в церкви или отвлекает? Отнесу-ка я тебе микрофончик.
Когда Бог создал человека, Он назвал его душой живой. И нельзя отвергать то, что у человека есть душа и необходимость в каких-то душевных, в душевном. Вот. И занимать категорично или духовность только, или там плотское что-то, думаю, не очень верно. Считаю, что душевное оно должно быть тоже. Ну, так или иначе, вот когда человек приходит в церковь, к примеру, в проблемах, не раз это замечал, когда человек вот приходит в проблемах, и через музыку, как сказать, через музыку сердце человека открывается.
Да, я хочу что-то уточнить. Цвингли разрешал музыку, но акапелла, да? Никаких инструментов, просто хоровое пение без инструментов. Поэтому несколько деноминаций в этом мире до сих пор следуют такому подходу. Я был на служении в таком. Есть такое движение, называется «Ученики Христа». Я удивился, насколько красиво и хорошо все прошло. Я прям не ожидал, как они хорошо справились. Но да, музыка помогает человеку приблизиться к Богу. Интересный разговор. Мы подняли, да? Но знаете, что 90, больше 95% церквей в мире пошли путем Лютера, подходом Лютера. Инструменты в церкви приемлемые, желаемые. Но есть и школа, которая, или направление, которое придерживается цвинглианского подхода и запрещает инструменты в церкви. Но знаете, что пение может быть красивым, а может быть и ужасным. Если оно ужасное, оно вас будет отвлекать. Но я думаю, что больше помогает, чем отвлекает пение в церкви или музыка. Во многих отношениях Цвингли был истинным основателем того, что известно как реформаторская традиция. Хотя Джон Кальвин в конечном итоге и затмил его. Он провел протестантскую реформацию в Швейцарии, которая в конечном итоге оказала значительное влияние на Европу, Северную Америку и другие страны. Это о Кальвине, да? Цвингли же был для Швейцарии тем же, чем был Лютер для Германии. Он был смелым и важным реформатором. Хорошо. Есть ли у вас еще вопросы, комментарии о Цвингли? Завтра мы возвратимся к этой теме. Поговорим больше о реформаторской традиции. Поговорим о Жане Кальвине, его жизни, его идеях. Также мы поговорим об анабаптистах, которые были в свое время маленьким движением, но очень сильно повлияли на наши дни. Они потеряли позицию в свою, они проиграли в свои дни. Их идеи были слишком уж радикальными. И многие не шли за ними, но в наше время многие поступают по учению анабаптистов. Спасибо большое, встретимся. Да, вопрос. Хочу спросить, Цвингли написал тезисы, они как бы важны? Или можем ли мы сказать, что есть ли у них какое-то значение, есть ли у них какая-то важность в этих тезисах, которые написал Цвингли? Лютер написал 95, Цвингли написал 67. Я не могу сказать, кто... кто был важнее. 67 тезисов Цвингли были очень важны для Цвингли. А аж 95 лютеранских были важны для Лютера. Да, и оба эти документа были важны, влиятельны в своей местности. Исторически люди избрали более важными тезисы Лютера, они были более влиятельны, они были более... Но оба эти документа важны в духовном становлении, наверное, церквей. Ну и Германия была побольше, чем Швейцария, да? Ну вот еще что. Цвингли был затмен Жаном Кальвином. И тогда, получается, два человека, Жан Кальвин и Мартин Лютер, важнее всего в реформации. Ну и, естественно, их работы тоже более влиятельны, известны и важны. Реформация пошла влиятельным образом на пуритан, на пресвитерианцев и еще на лютеран. Этот ответ вам подошел? Есть ли еще вопросы? Не услышал. Сейчас повторим. В наше время Швейцария на какой позиции? У них больше важна кальвинизм или католицизм? Я знаю, что они более... Я знаю, что до сих пор есть кантоны, которые более католические, а есть другие, которые более кальвинистские или реформские. Поэтому я не могу сказать вам как бы точно, но как бы два направления там существуют. Как, вопрос практически, как сделать отчет по чтению? Вопрос о статьях Цвингли. Они, их 67, и они как бы выстроены по важности или просто список и список? Даглас не знает ответа. Я не думаю, что там есть приоритетность, что типа от первого по десятый самый важный, а дальше менее важный. Не могу сказать. Может быть, они все как бы равны, может, нет. А что касается отчета по чтению, очень просто. Что вам нужно сделать? Не перемудрствуйте. Что вам надо? Вам надо прочитать страницы, которые вы читаете. Если считайте свои страницы, переведите это в проценты от требуемого и отправьте мне листик в Moodle с одним словом, сколько процентов вы прочитали. Напишите 100%, если вы 100% прочитали, 80%.